Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Эту вторую неделю Великого Поста Святая Церковь посвящает памяти святителя Григория Паламы, который в свое время защитил учение Церкви о благодати, о фаворском свете, как божественном свете, как божественной благодати против еретика Варлаама и Кендина. И в его лице вот как бы Церковь прославляет человека, который верно следует учению Церкви и сохраняет ее для всех чад церковных. Если в первую неделю поста Церковь напомнила нам о победе над всеми ересями, еретиками, которые восставали на Церковь, то в эту неделю речь идет об одной ереси, но она имеет такое практическое значение, потому что очень важно понимать, то есть для чего мы входим в Церковь, для чего мы живем во Христе и чего мы добиваемся. Понятно, что прежде всего любой человек, обратившийся ко Христу, заботится о спасении своей души. То есть основная цель и первая задача для христианина – это улучшить спасение. Почему? Потому что все мы рождаемся как бы по Адаму падшими, ибо Адам был падшим, пал, да, и был изгнан, поэтому он уже был падшим, а от падшего все рождаемся падшими, больными, духовно больными, поврежденными, вся наша природа извращена, и от Бога мы удалены, стали неспособны к прямому живому богообщению, попали под власть сатаны и его бесов, грех в нас настолько распространился, поселился, что стал как бы нашей второй природой, и мы очень тяжко, с большим трудом, при особой божественной помощи, благодати, преодолеваем это греховное наследие, избавляемся от греха во всех частях нашего человеческого существа, очищаем его и делаем способным к боговселению, к богообщению и к обожению. И именно эта тайна христианства, тайна Церкви Христовой о том, что человек призван не только к спасению, а к обожению, и было атаковано еретиками в лице Варлаама и же с ним, и выпало на долю святого Григория Паламы выступить против этой страшной ереси, которая лишала как бы Церковь и всех ее чад, нас, и ныне живущих, и всех всегда живущих чад, лишала этого важного упования, этого основания нашей христианской жизни, которое заключается в обожении. Но чтобы подойти к обожению человеческого естества, сначала нужно его излечить. Ибо стать обоженным может только человек здравый, то есть который восстановил свое душевное и духовное здравие, здравие ума своего, воли своей. То есть весь причастный человек должен сначала исцелиться. И вот это исцеление, которое именуется спасением, оно и достигается покаянием как бы в первой начальной части жизни христианина. Сначала христианин добивается исцеления. И все делает для того, чтобы стать здравым. И когда он улучшает это здравие, восстанавливает свое естество в таком виде, как оно было у Адама до падения, то дальше он во Христе совершенствуется настолько, что достигает того, чего даже Адам и до падения никогда не знал еще. Он достигает обожения. То есть он становится не только чистым, безгрешным человеком, а становится Богом по благодати. Это очень важный догмат, очень важная тайна, что мы призваны быть богами по благодати. Потому что если поставить как бы только спасение во главу угла, то будет непонятно все последующее. Церковь не может как бы заниматься только спасением и только лечением. Это лечебница для больных, здравница для людей, болящих, духовно страждущих. Но исцеление есть вынужденная и необходимая часть для людей, которые в этом нуждаются. А мы все в этом нуждаемся. Но а дальше что? Получили исцеление. И дальше чем жить? Как жить? Для чего жить? И поэтому все это в церкви хранится. Все Богом нам предложено, как богооткровенное учение. И как реальная достижимая цель, которая на практике достигается людьми. И вот святые Божии угодники сами в себе имели это обожение и свидетельствовали из своего высокого духовного состояния, своей святости об этом обожении и передавали прочим чадам церкви вот эту великую тайну об обожении. Понятно, что поскольку эта тайна была великая и духовная, то простые, плоские умы грешно не могли ее правильно воспринимать, и по внушению бесов находились люди, которые всегда восставали вот против непонятного им учения и практики, и извращали ее на своем уровне вот, примитивном, и выдавали как бы нашу веру уже совершенно другой, примитивной, обобранной, обскубанной, извращенной, изуродованной. И на практике лишали людей вот этого стремления к совершенствованию. Вот все упиралось только в какие-то обрядовые постановления, какие-то пределы были установлены, вот эти делайте, а то уже не ваше ума дело, не надо ни о чем думать и что-то предпринимать. Вот, занимайтесь только тем малым, что предписано. И таким образом святая вера вырождалась, такое уродливое обрядоверие. Когда подобно ветхозаветным законникам сохранялся какой-то закон, какие-то правила соблюдались, и все. И непонятно было, для чего все это нужно христианам. Так вот надо, и все делайте, и не рассуждайте. Конечно же, такая вера не могла удовлетворить настоящих духоносных людей. Они жили в Боге, достигали обожения и свидетельствовали о том великом свете божественной благодати, который просвещает уже людей, достигших этого высокого духовного состояния, и говорили, что это и есть настоящая цель христианина. Он должен не просто получить исцеление, не просто восстать из мертвых, возродиться, а стать Сыном Божиим, стать Богом по благодати и в вечность войти вот в таком состоянии. И для свидетельства, подтверждения, они приводили великое таинство Божьего домостроительства, когда Сын Божий, вторая ипостась Пресвятой Троицы, пришел на землю в виде человека. Почему Сын Божий пришел в виде человека? Святая Церковь очень подробно отвечает на этот важнейший вопрос. И в своих песнопениях, богослужениях, великопостных богослужениях, если внимательно читать службы каждого дня Великого Поста, то там много посвящено именно вот описанию этого явления в мир Христа в виде человека. Вот для чего он это сделал и навсегда, навечно принял человеческую природу, оставаясь всегда вечным Богом. И святые апостолы, движимые Духом Святым, тоже возвещали нам эту истину в своих писаниях. И мы у Церкви в Божественных Писаниях постоянно научаемся этим истинам, вникаем в них. И сегодня было предложено чтение из послания апостола Павла к евреям, в котором мы находим такие слова. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим вознеродевшей о таликом спасении, которое было, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось, слышавшим от Него, при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святаго по Его воле». Обратим внимание на вот эти слова. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». То есть угроза отпадения всегда существует для любого христианина. Отпадение от веры, отпадение от церкви, отпадение от истины, и, естественно, от спасения и от возможности будущего обожения. То есть человек может отпасть. Почему? Потому что склонность к греху, к сожалению, в людях преобладает. И власть бесов и в земных условиях еще очень сказывается над людьми. Даже теми, которые уже обратили свой взор к Господу и устремились. Но доступ бесов сохраняется, обольщение, возможность обольщения сохраняется, обман ложью сохраняется. И если ничего не предпринимать, то демоны и наши страсти не оставят нас. Свое воздействие и обязательно принесут злой плод, который может закончиться отпадением. Поэтому мы должны не просто уверовать, и не просто уверовав, сохранять веру, а быть особенно внимательными к слышанному. То есть к благовествованию, к богооткровенному учению. Чтобы не отпасть, нужно быть особенно внимательным. То есть внимание поставляется здесь во главу угла. То есть без внимательной жизни нельзя преуспеть в духовной жизни вообще никак. Но оказывается, нельзя и сохранить правую веру, стояние в истине, если не быть особенно внимательным вот, к учению Христа, к учению Церкви, к учению святых апостолов, святых отцов Церкви. Это единое учение, но просто оно как бы разделяется на то, как оно было преподнесено. Часть его была сказана самим Господом и записана в Божественном Евангелии и в других писаниях, в книг Священного Писания. Часть из них была записана через апостолов, часть через святых отцов, уже более детально разработана. Вот. И все, что Церковь приняла, оно является как бы единым учением, хотя и состоит из разных таких писаний и устных преданий, которые хранятся в Церкви. И поэтому надо быть особенно внимательным ко всему этому, постоянно перечитывать, напоминать себе, вдумываться, ибо человек в церкви не должен быть бесплодным, безучастным, он должен духовно возрастать. И этот рост его сказывается не только на преуспеянии в покаянии, в очищении от греховности, в исцелении, но и в отношении к возвещенным истинам. Ибо согласно своему росту, соответственно своему росту духовному, человек и воспринимает истину. То есть, пока он был младенцем духовно, он воспринимал ее так. Когда он возрастает отроком, юношей, короче, он меняет свое отношение. Ибо более серьезным становится по отношению к истине. И понимает ее лучше и глубже на каждом этапе своего духовного возрастания. Пока он не достигнет в меру совершенства возраста Христова. Где он уже во всей возможной на земле полноте может воспринять эти божественные истины, чтобы не заблудиться, чтобы не поверить лжи, какой-то ереси, не дать увести от спасительной истины. Поэтому мы должны быть особенно внимательны в течение как бы всей своей жизни. Это не есть делание какого-то периода. А в каждом периоде своего духовного совершенствия мы должны быть особенно внимать как бы слышанному нами учению, которое нам Церковь сохранила и донесла до нас. А в этом учении ясно сказано, что Господь создал вселенную не для ангелов, а для человека. И поэтому он и сам стал человеком. Он принял человеческую природу, а не ангельскую. Ангелы святые – суть служебные духи, посылаемые служить тем, кто должен наследовать эту вселенную. Поэтому ангельская природа – одна, человеческая, другая. И хотя мы и составляем как бы будущее царство, где будет ангелы и человеки вместе, но вот тайна обожения относится только к людям. Только люди могут, каждый из них, да, достигать обожения, быть богами благодати. Ангелы всегда останутся святыми, чистыми ангелами. Как бы для их природы это обожение не предусмотрено Богом. Поэтому в Писании Вот святой апостол Павел прямо об этом говорит нам. Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты унизил его пред ангелами, славой и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих. Все покорил под ноги его. Это истина. Получается, что человек поставлен в как бы положение Бога над природой. И мы видим в самом начале по созданию, по сотворению, еще до испытания первого человека, Господь ему сразу как бы дал вот эту царственную власть над всей природой, и он и Адам, и зверей наименовывал, и они все покорны были ему. Таким образом, вот в этом чувственном внешнем мире Адам был как бы Богом для вот, сотворенных творений. Так как Бог есть, Бог во всей вселенной, и в видимом, и невидимом миром. И Адам, к сожалению, не устоял в этом положении и отпал от Бога. И пошли путем изгнания, вот борьбы с грехом, выхода из этого, из плена бесовского, из этой власти, чтобы вернуться опять и стать сынами Божьими, и более того, чтобы стать богами по благодати. И вот эта тайна должна все время стоять перед нашими глазами, даже если мы еще далеки на практике, чтобы приблизиться к реальному осуществлению самих себе, то хотя бы как истина непреложная, хранимая Церковью, вот, как наша перспектива, как наше неизбежное будущее, если мы устоим и не отпадем, она должна быть напечатлена в наших сердцах, и тогда мы сможем воздать должное почтение, благодарение и святителю Григорию Паламе, который отстоял эту истину. Тогда мы поймем, почему так Церковь прославляет его вот в вторую неделю Великого Поста, хотя у него еще есть день памяти свой, церковный день памяти, но почему она его избрала как бы, вот, в особое поминовение во второй неделе Великого Поста, то есть за отстаивание этой очень важной истины. И тогда мы можем уже не формально как бы по долгу послушания Церкви, а от глубины своего сердца, от глубины своего разумения вот, возблагодарить Его за то, что Он сохранил для нас непоколебимой, неизменной эту вот, богооткровенную истину, как величайший дар Божий, как величайшая надежда, которая расширяет наше вот, сознание, дает нам великую как бы, перспективу, надежду, упование, что мы не просто вот живем, страдаем, скорбим, мучаемся, нам тесно от греховной жизни, от атак демонов, от нападений, напастей, от различных столкновений между людьми, от стихий, от всех тварей. Нам тяжело переносить болезни, скорби, печали, которые с нами случаются в жизни. Нам тяжело нести послушание Церкви, ущемляющее нас в виде постов и всяких других смирительных деланий. Нам трудно идти узким и тесным путем самоотвержения. Нам трудно нести крест, Христом на себе, который становится нашим крестом, и идти на Голгофу свою путем поруганий, непониманий, оплеваний, заушений, избиений, а может быть даже самой смерти от людей, которые не вошли в свет истины, которые продолжают оставаться еще во власти демонов и становятся орудиями их для гонения возлюбивших Господа и следующих истин. И идти этим путем очень трудно, тяжело, а на первых порах и очень как-то неудобно, неприятно, скучно, тягостно. Мы унываем под этой тяжестью, мы обуреваемся, все время поползновение сойти с креста, сойти с тесного пути. Мы обольщаемся, видим, что другие люди не идут этим путем, а живут как бы в мирском понимании неплохо, и имеют и пищу, и одежду, и жилище, и все прочее. Вот, временно наслаждаются всем этим, а таких страданий как бы и горести они не испытывают, как мы, нам так кажется. Вот. И постоянно сравнивая себя с ними, мы поддаемся часто как бы обольстительным помыслам, а вот а зачем все это нужно, когда можно сойти и так вот жить, ни о чем не думать, и все, забывая, что за все придется отвечать перед Богом, что жизнь кратковременна, что смерть все равно прекратит жизнь любого человека, как бы он ни жил. Вот, и затем придется давать отчет за свои дела пред Богом, за свой выбор. И вот эта как бы угроза постоянного обольщения миром сим, она тоже нас влечет, угнетает этим своим обманами, миражами, этими обольщениями, и как бы добавляет нам этих мучительных состояний. И от всего этого мы мучаемся. С одной стороны, мы лишены и согласились на эти лишения того, что имеют люди мира сего, века сего. Вот. То есть временщики эти, которые живут только временным, тленным, скоро приходящим, и которые у них все равно отымется смертью. И мы по греховным своим как бы, навыкам продолжаем цепляться за это, желать этого. И с большим трудом на практике расстаемся с этим, ибо как бы выбор, сделали другой выбор. Но сделав другой выбор, нас как бы не радует вот это лишение, потеря того. Поэтому, как бы двигаясь навстречу Господу, мы почему-то скорбим о потере мирского. Скорбим и где только можно цепляемся, чтобы хоть что-то, хоть как-то притянуть к себе по старой, так сказать, памяти, по старым навыкам. И это большое обольщение и зло. Вот. Но, имея скорбь как бы о потере вот этих ложных наслаждений миролюбцев, мы еще имеем скорбь о недостижимости как бы того, к чему мы стремимся. Потому что на практике мы, к сожалению, не можем быстро сразу получить то, что обетовано. И поэтому принял верой, прочитал о великих божественных дарах, о каких-то духовных состояниях, которые испытывали святые люди, мы сразу это прикладываем к себе и ожидаем, что не сегодня, а завтра это и будет с нами. Но затем, пробыв в вере, в церкви год, два, три, четыре, пять, мы находим, что, увы, к нам это не относится. Не то, чтобы теоретически не относится, а практически. То есть мы видим, что мы не делаем, подвязаемся, как можем, каемся, исповедуемся, ходим на службы, причащаемся, терпим скорби и все прочее стараемся делать, уж как можем, но не имеем того, о чем читаем и находим у святых отцов. Мы верим, что они это имели, мы видим, как бы, доказательства, свидетельства, как они жили, что-то творили, общались с Богом. Но в своей жизни мы, увы, не находим. Мы не видим, не чувствуем близости Бога. Мы постоянно забываем вообще Его присутствие и вообще, что Он существует. И нам надо делать большое усилие, чтобы опять напомнить себе, что Бог есть, и что мы именно Его чадо, и что мы идем к Нему за примирением. Для чего мы живем, для чего мы шли в церковь, вот что мы добиваемся, какая наша цель. И все это надо каждодневно себе опять и опять напоминать. Каждый раз, становясь на молитву, мы должны себе напоминать, убеждать, что мы молимся не просто в комнате, вот, в потолок, или в стену, или в воздух, или непонятно куда, а именно живому Богу, который здесь присутствует и слышит нас, как всемогущий Бог все слышит, все видит. И если даже и телесно не присутствует в виде Христа, то Он, как Бог, везде все видит, слышит. Поэтому мы обращаемся прямо к Нему. И какой же должен быть страх, благоговение, трепет, чтобы предстоять живому Богу и дерзать что-то перед Ним, говорить, обращаться к Нему и просить у Него. Понятно, что если мы это делаем неправильно, находясь не в правильном устроении, то мы и ничего не получаем, хотя Бог слышит, все видит, но получаем только в осуждение, в приложение своих грехов, и наше преуспеяние останавливается, потому что мы не должным образом общаемся, даже не зная, с кем мы общаемся. То есть для нас Бог чаще всего это просто совокупность каких-то сведений. Это какая-то абстрактная величина, которую мы так или иначе знаем, так верим, но Он не является живой личностью, которая вошла в нашу жизнь, и пред которой мы предстоим, к которой мы обращаемся как к живой личности, но не просто человеческому, а всемогущему Богу, безграничному, всесовершенному, всеславному и так далее. И это все познается только опытно. Только когда мы в своем опыте ощутим Бога как Бога, мы сможем нелицемерно Ему молиться, предстоять Ему с искренним благоговением, страхом Божьим, трепетом. И когда мы будем правильно со своей стороны стоять таким, каким мы должны быть, кто мы есть на самом деле, и с другой стороны понимать, кто Он, насколько способно наше естество на сегодня вместить. Ибо Бог не требует того, чего мы не можем. Но Он требует от нас то, что мы можем. И если мы можем воспринимать Его в должной мере, вот что Он именно такой, Он это и требует. И если мы это требование исполняем, то мы и вступаем вот в это богообщение через свою молитву. И тогда мы получаем извещение о том, что наша молитва принята. Это очень важный момент для как бы самопроверки, потому что когда мы молимся, то чаще всего мы остаемся наедине с Богом. Сейчас я не говорю об общественном богослужении, ибо здесь как бы другое совершенно, другие условия. И здесь молитва людей преуспевших, она может сделать то, что и мы и недостойные, и неспособные, просто как бы войдем в милость Божию ради церкви, и ради таинств, и ради этих людей святых, которые с нами находятся, молятся, и как бы ради них все и происходит. А в домашней молитве, в келейной, личной, там уже никого нет. Только ты один наедине и Бог. И все зависит от того, как правильно ты встанешь на молитву, как правильно, смиренно, правильно, значит, смиренно, смиренно, мудро будешь возносить свои моления. Поэтому святые отцы вот с вершин своей святости пытались донести до нас как бы вот объяснение, научение этому. И, допустим, один из великих молитвенников, делатель Иисуса молитвы и преуспевший святой человек Игнатий Брянчанинов, святитель земли российской, так учил, что когда становишься на молитву, то не будь как бы сам перед собой мудрым, умным, многознающим, многословным и так далее. Это все Бог отвергает. Будь как лепечущее дитя. Вот. Упростись, будь простым. Будь как червячок какой-то по своему положению. Пойми, кто ты, ничтожный, ничего не способный. И поэтому не нужно там никакой риторики, никаких словесных украшений, потому что Бог не берется этим. Нельзя на Бога ничем надавить. Вот какими-то человеческими вот этими воздействиями. Это мы можем на людей воздействовать. И лицемерием, и игрой, притворством, и какими-то словесными украшениями, или оборотами, чем-то кого-то задеть, восхитить, или увлечь, или как-то воздействовать. На Бога все это не действует. Он зрит нашу душу, наши помыслы, все сразу видит, понимает, и ему не нужно ничего это все наносить. Поэтому, если мы будем самими собой, кто мы на самом деле есть, а кто мы есть пред Богом? Да, лепечущие дети, ничего не знающие, не понимающие, не могущие, червяки несчастные, грунтом питающиеся. Если мы это будем так вот себя чувствовать, принимать и просить должного, глубочайшего смирения, вот, и мы видим, что святой царь Давид в Псалтире писал, чем есть, а не человек. Так смирялся. Вот. И другие именовали себя прахом и пеплом пред Богом, ибо они это реально ощущали, переживали. И как же должен был предстоять святой царь Давид пред Богом, если он считал себя червяком в этот момент? Вот так и мы должны со своей стороны ощущать себя, предстоять, но просить смиренно то, что как бы нам крайне необходимо именно сейчас. То есть помощи, исцеления, вразумления, защиты и так далее. То, что нам необходимо в данный момент. В простоте сердца, без всяких колебаний, сомнений просить, просто то, что действительно нужно самыми простыми словами. Как можно короче, проще, яснее изложить Богу то, что Он и так знает. Потому что здесь как бы смысл нашей молитвы не в том, чтобы донести Богу информацию о наших нуждах. Нет, Бог знает наперед все наши нужды. Он хочет, чтобы мы сами засвидетельствовали пред Ним эти свои нужды, чтобы мы осознали нужду в чем-то и это и спросили, чтобы мы созрели для принятия просимого вот этим своим осознанием нужды. Вот. Потому что если будем просить не своевременно, хотя и полезного, но не своевременно, мы не получим. Если будем просить даже своевременно, но неправильно, не смиренно, тоже не получим. Если мы не станем тем, кем на самом деле есть, не ощутим это своего ничтожества, и из него не будем просить, тоже не получим. Поэтому как бы вся наша жизнь вот, до совершенного исцеления она является борьбой с греховностью за смирение. Мы как бы постоянно должны находить различные способы, как себя смирить в той или иной обстановке, в том или иных условиях, в том или ином случае. Что смирение? Выбирать всегда, что смирение. Вот. Если мы будем находить, что смирение, выбирать и действовать, то мы будем преуспевать. И вот это сочетание глубочайшего смирения, насколько мы на сегодня только способны и должны это пред Богом явить, потому что это нас Бог требует, и из него осознание, что мы стоим пред живым Богом, живой личностью Бога, вот, безграничного, беспредельного, славного, необъяснимого, неумещаемого, неописуемого, но переживаемого. То есть мы способны переживать ощущение Бога, присутствие Бога на молитве. Он может дать нам это великое ощущение, которое по-настоящему только и смирит нас, которое по-настоящему и приведет нас в неописуемый страх и ужас Божий, чистый страх. Страх от сравнения себя, пылинки, ничтожества, с великим всемогущим бытием, то есть что, источником всякого бытия. Вот этой совершенной личностью, которая всегда была, даже тогда, когда нас еще и близко не было. И вот ощущение отчасти даже этой великой личности так смирит нас, так нас испугает, что надолго в памяти сердца поселится. И потом, даже когда мы и не будем так ощутимо уже ощущать присутствие, но мы будем эту память использовать во время своих молитв, преобращений, как бы сначала напоминая себе, а помнишь, кто такой Бог? И память скажет, да, вот ты был, испытал. Так вот сейчас ты опять дерзаешь к нему обратиться. И тогда мы поймем многие другие места из Писаний, из Псалтыри, из молитв, где Духом Святым от лица молящегося предлагаются определенные молитвенные взывания, фразы «Услыши меня, Боже», например. То есть не сразу идет просьба, вот, Господи, дай мне то-то и то-то. А сначала идет как бы обращение, услыши меня, Боже, преклони ухо Твое ко мне и так далее. Почему? Потому что эти фразы свидетельствуют о том настроении человека, что он понимает, что он ограниченная, жалкая, ничтожная тварь, да еще выгнанная с неба, обреченная на вечное мучение, на ад. И в этом состоянии он узнает о милости Божией, что Бог не благоволит, чтобы это состояние стало его вечным состоянием, что Бог говорит, чтобы он вышел, вернулся к нему, стал его сыном. И от этой радости о милости Божией и в то же время ужасе своего настоящего положения человек соизмеряет себя с Богом и говорит, Господи, я недостоин Тебя в сегодняшнем положении. Я не достоин Тебе обращаться, не достоин предстоять пред Тобой, и не достоин взирать на небо, настолько я мерзок. Но поскольку Ты сам разрешил к Тебе обращаться, и даже требуешь, чтобы мы Тебе молились, просили, то я, прежде чем начать что-то просить, напоминаю себе, прежде всего, Твою славу, Твое величие, и прошу снизойти ко мне, услыши меня, преклони ухо Твое ко мне, обрати на меня внимание, не вознушайся мною, выслушай меня хоть немного, ибо мне некому больше излить свою скорбь о погибели своей, свою печаль о своей неисправимости, свое мучение о неотступности греха и свое желание все-таки порвать с ним раз и навсегда. вот все свои эти переживания я хочу излить тебе. Излить именно в плаче, со слезами, ибо другого как бы не нахожу способа, чтобы утешить себя, облегчить эту тяжесть греховную, которая тяготена мне, и воспердевшись огниша раны мои от лица безумия его. Я все это исповедую, даже ничего не выдумывая, а только повторяя слова прежде живших святых духовников, которые так тебе молились, как святой Давид, как другие, которые молились подобными словами. Поэтому прежде чем что-то попросить, я сразу себе напоминаю, кто я и кто ты, и прежде всего прошу милости и снисхождения. Услыши меня, не вознушайся мною, обрати на меня внимание сейчас, на мгновение, чтобы я смог получить надежду, что я мог сообщить тебе то состояние, в котором я нахожусь, и попросить помощи той, которую ты сочтешь нужным, когда сочтешь нужным. Если этого не произойдет, я погибну. Я ничего не могу сделать, если ты меня не защитишь. Как я выйду из этой ямы погибели, если ты не благоволишь меня вывести? Ты сотворил великое дело искупления. Я знаю это из Священного Писания. Я знаю это от догматов и истин веры. Но это пока стоит вне меня. Это есть. Дело сделано тобою. Ты пострадал, ты искупил, ты воскрес, ты основал церковь. Все сделал, и это велико, славно. И великая тайна. Но я пока сам по себе на практике далече стою от этого. К сожалению, я еще не воспользовался твоими заслугами, твоими дарами, твоими страданиями. Все, что ты сделал для каждого человека. Я, увы, нерадивый, ленивый, самолюбивый, гордый, наглый, бездерзновенный. Пристаю пред тобою сейчас, обнаженный в своей совести. Я говорю, Господь, ну ты же видишь, кто я и что я есть. Помоги мне, услыши меня, не отринь меня, не забуди меня. Помяни меня, Господи. Помоги мне хоть как-то выкарабкаться из этой жуткой погибели. Вырви меня из власти бесов, вырви меня из власти страстей. Помоги мне, как мне жить, как мне действовать, что предпринимать. Научи меня, ибо ты и учитель еще. Ты помощник мой, помоги мне. Спаситель мой, спаси меня. И если так будем молиться, обязательно увидим плоды, ибо за Богом не станет. Он ко всякому искренно молящемуся, просящему, со смирением обязательно посылает свою помощь, свою благодать. Обязательно. Если бы этого не было, никто бы не спасался. И святые бы отцы не были святыми отцами. И нам бы не было бы никакой нужды читать их творения, если бы они писали не истину. Они писали истину. Они это проходили. Они так молились. Они получали, и они достигали. И достигли. И теперь нам помогают. Чем больше увеличивался сон святых отцов, то есть их число, тем больше их совместная молитва помогает каждому идущему узким, тесным путем. А этот путь, к сожалению, становится все труднее, все опаснее, все тяжелее, и, конечно же, он оскудевает от путников. Путников на этом пути в наше время очень очень мало. Мы живем в особое время, когда господствует массовое вселенское отступление. И поэтому, конечно же, и Господь, и все святое небо, святые отцы и святые ангелы прекрасно это знают, понимают. Ибо это было открыто нам наперед в Писании. С самого начала Пятидесятнической Церкви уже мы знали о грядущем отступлении, которое придет в конце времен. Оно во все времена действовало, и люди всегда отступали. Но речь идет именно о том массовом, конечном отступлении, когда Церковь Христова оскудеет от людей, и путь спасения оскудеет от идущих по нему. И их останется так мало, просто никогда еще не было такого количества. Конечно, Господь предусмотрел еще определенные действия своего промысла, когда будет дан шанс, и будут еще обращаться многие люди. Но это уже в трудные, тяжелые времена вселенских потрясений, мировых скорбей. А до того времени церковь умаляется численно, и тем как бы ценность пребывания в ней растет неимоверно. Поэтому, какие бы ни были жалкие, какие бы ни были ничтожные, какие бы ни были немощные, мы должны ценить тем более ту дивную возможность, тот шанс, тот Божий дар, что Он привел нас к истинной вере и к истинной церкви и дает нам то, что не имеют миллиарды живущих рядом с нами ныне людей. Конечно, эти люди сами лишили себя неверием или кривой верой, извращением, а мы живем правой верой. Но сейчас это не для какого-то выяснения, а просто свидетельствуем горькую истину. Погибающих миллиарды, спасающихся единицы. И если Бог благоволил тебе, душа, войти в число этих единиц, то как же ты должна дорожить этим, а не увлекаться ветром общих мнений, духом отступления, мрака и все, что вокруг нас существует. Тем более надо прикрепляться к свету истины, тем более надо особенно внимательно относиться к услышанному, донесенному до нас спасительному благовествованию, держаться постоянно и взирать только на этот свет, чтобы не отпасть от единиц, призывающих спастись. Это важная для нас истина. Также надо понимать, что если весь мир, большинство людей вот сейчас уклонился и идет в погибель, то как тяжело и трудно нам идти в противоположную сторону. Раз весь мир, то большинство из наших родственников, родных, близких, к сожалению, не последуют за нами. Они не то что радуются за нас, они нас не понимают. Они нас ненавидят, они нас презирают, они нас считают сумасшедшими, обезумевшими. И будут делать всякие препятствия, движимые бесами, своими страстями. При этом будут думать, что они осуществляют нам благо. Удерживая нас от веры и спасения, они будут думать, что они нам какое-то благо делают. Либо уводя нас в лжецеркви, в еретические собрания, будут думать тоже, что они нас спасают от погибели, заблуждений, от ереси и так далее. То есть настолько сейчас мрачное время, тьмы и мрака, что большинство людей, даже которые номинально, формально еще считаются христианами, они на самом деле уже в полном мраке находятся. Но из своего мрака они ревнуют о своем мраке. И поэтому любой человек, уходящий от них, вызывает у них раздражение, гнев, ненависть. И они пытаются, если имеют какую-то власть над ним, ну, как родственники, родители, какие-то другие влияющие на этого человека люди, они будут пытаться все сделать, чтобы утянуть его в свой мрак. То есть в то, что они считают полезным, истинным, они действуют из своего отступления. Поэтому так трудно, тяжело еще бывает в наше время шествовать путем спасения, что есть дополнительные как бы, такие факторы, которые постоянно пытаются свести с этого пути, и нету ревнителей спасения, как раньше было, которые бы просто своим присутствием, своим числом, своей ревностью помогали, поддерживали нас. Ибо легко было спасаться, когда вокруг были тысячи людей, ревнующих о спасении, как это было, скажем, в древние времена раннего монашества, когда пустыни процветали тысячами монахов, спасающимися, преуспевающими. Вот. И трудно остаться одному. Но и это предусмотрено как бы Духом Святым, и святые люди, в частности тот же самый святитель Игнатий Брянчанинов, изрекли наперед такую истину, что если ты даже увидишь, что ты остался один на пути спасения, не сомневаясь, иди один, ибо лучше тебе одному единственному этим узким и тесным путем войти в жизнь вечную, чем с миллиардами, идущим широким путем, пойти в вечную погибель. То есть, почему так ставился вопрос? Потому что наступало время, а мы уже вошли в это время, когда вот это шествие по пути спасения для каждого из нас как бы является в таком виде, что мы как будто одни. Вот. И все остальное против нас. И это может смущать, колебать, сеять сомнения. Как же так? Ну не может же миллиарды людей обманываться, а вот я один или одна, все правильно понимать и быть с Богом. Нет, наверное, это я ошибаюсь. Наверное, вот эти все миллионы, миллиарды, они правильно действуют. Вот. А я что-то неправильно. И вот так пытается враг сеять. И поэтому, чтобы не было этих смущений, святые наперед сказали, даже если ты действительно видишь один, хотя на практике вряд ли дойдет, чтобы один вообще единственный человек остался, спасающийся. Их будет мало, но все равно это какие-то сотни, может быть, тысячи, но не миллионы и миллиарды людей, конечно. Вот. Но тысячи – это уже велико. Сотни, то есть несколько сотен вот, на более чем 6 миллиардов – это уже велико. И ради них весь мир стоит. Но поскольку эти сотни разбросаны по, как бы по всей земле, то они и ощущают себя вот, или маленькой группкой, там несколько человек соединились во Христе, вот, и смотрят, а все остальные идут против. Поэтому очень трудно как бы вот воспринять эту истину, что малое число, несколько десятков, там, сотен людей обладают истиной, а миллиарды в заблуждении. Но это и есть истина. Это правда. Это так. И смущаться не надо. Мы предупреждены Божественным Писанием, Писанием Святых Отцов, что это отступление неизбежно, что нельзя его остановить немощной рукой человеческой, что оно предсказано в Писании и должно осуществиться. И раз оно происходит, значит, приближается конец миру всему через последние испытания антихристом зверем. Значит, это приближается. И важно укрепляться этими свидетельствами святых отцов, чтобы не поколебаться и не смущаться малочисленностью вот, людей на пути спасения, малочисленностью святой Церкви Христовой. Дело не в числе, дело в истине. С нами истина, с нами Бог, с нами правда Божия, и мы с правдой Божией, с Богом и на истинном пути. Это все решает. Все остальное от лукавого отбрасываем, благодарим Бога, смиряемся и передохнувши, опять идем по узкому, тесному, очень много трудному пути спасения, неся свой крест, ободряя себя великими обетованиями и великой тайной об обожении. И да достигнем мы этого обожения милостью и помощью Божией, пройдя через спасение молитвами святителя Григория Паламы и всех достигших его. Аминь.